Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Игорь Харитонов.
Добрый вечер всем.
Сегодня у нас 26 мая 2022 года, и наша тема сегодня, чтобы немножко развеяться от бесконечной череды украинских событий, связанной, тем не менее, с текущими событиями, тема про безопасность авто под санкциями. Суть дела в том, что 10 дней назад правительство России разрешило выпуск автомобилей без АБС и подушек безопасности. Но это только часть требований. На самом деле речь идет о том, что оно упростило требования к сертификации легковых автомобилей, то есть тому оборудованию, которое обязательно иметь. И в частности это касается того, что производителям разрешено выпускать авто всех экологических классов. Поясню, что это такое. Это дело в том, что начиная с определенного, по-моему, 4-го экологического класса, авто должно обязательно оснащаться катализаторами. Но катализаторы, помимо того, что они из ценных материалов делаются, там платина в частности используется, но кроме того, они оснащают специальными датчиками, которые анализируют, собственно, уровень выхлопных газов и, соответственно, перенастраивают таким образом пусковую систему, чтобы она происходила, проходила через катализатор. Ну и, собственно, в этих датчиках и корень вопроса, потому что, когда речь идет, например, о подушках безопасности или там преднатяжителе ремней, которые тоже туда входят, речь не в самих ремнях, естественно, не в подушках там их материал, а в том, что они срабатывают при определенном ударе, и это срабатывание достигается за счет определенных датчиков, то есть в которых имеется определенная микросхема, которые вот реагируют таким же образом. Это же касается и АБС, и ЕСП систем. Поясню для тех, кто не в курсе, так сказать, этих аббревиатур. АБС – это система, которая предотвращает занос при торможении, а ЕСП – это примерно то же самое, но делает это в движении. То есть каждый раз анализируются углы поворота колес, ну и, соответственно, система на это реагирует, и если одно колесо прокручивается, то как бы отпускает второе колесо с тем, чтобы машина не ушла в занос. Ну, вот как я уже сказал, либо при торможении, либо при движении. Все это действует до 1 августа. И эта дата тоже имеет значение, потому что фактически до 1 августа производителям предложено наладить какие-то левые каналы поставок этих чипов. Потому что, понятно, они не какие-то там сверхсекретные. Просто их делают определенные производители. Ну, конечно, по определенным лицензиям, это понятно. Эти лицензии, скорее всего, находятся где-то на Западе. Значит, они попали под санкциями, значит, их запрещено возить в Россию. Вот схема такая. Ну, и поэтому, поскольку, так сказать, это была уже налаженная поставка, видимо, от каких-то производителей, надо найти каких-то других производителей, которые будут на это все зажмуриваться и, так сказать, будут поставлять. Правительство не запрещает эти системы ставить. Для тех, кто сумел наладить, тот и герой. Но если вдруг он не сумел, то, как говорится, машины из-за того, что эти чипы на них отсутствуют, они, во всяком случае, до 1 августа могут, тем не менее, выпускаться. Вот примерно такая информация. Что ты думаешь по этому поводу, Игорь?
Ну, очень интересная вообще идея временно разрешить выпускать то, что в принципе и так выпускается в России. Ну, взять хотя бы ту же «Газель». Вот. Ну и плюс нет, вот, не знаю, как во всем мире, а у нас нет ничего более постоянного, чем временное. Да, вот. Значит, кто-то хочет заработать денег, в принципе, вот и все. То есть на цене этого автомобиля это ж никак не скажется. На качестве, да, скажется, будет немножко хуже. Плюс запчасти эти, да, скорее всего, опять кто повезет? Повезут люди, которые завязаны на автопром от чиновников. А чиновники у нас, ну, поскольку я имел честь разговаривать с некоторыми из них, ну, они поступают очень, ну, мудро с их стороны. То есть они на Западе или в Китае в том же покупают брак, пишут на него сертификацию и ввозят сюда, в Россию, как качественный товар. Потом удивляются, а что это у нас ничего не едет? Ну, оно, в общем, и не должно ехать, это же брак изначально.
Ну, можно и не брак завозить, тут уже вопрос о добросовестности, потому что, на самом деле, когда вводятся санкции, то там нигде не написано, что вы, если что бракованное, то можете поставлять, а если не бракованное, то не-не-не. Так что я думаю, что на самом деле с точки зрения санкционного, это глубоко все равно, там бракованную или не бракованную деталь ты поставляешь. Но это так, просто заметки на полях. Пожалуйста, Игорь, да, что ты еще хотел сказать?
Да нет, у нас же как, бракованный, не бракованный, просто брак, он всегда дешевле. Они как, они, значит, да, деньги взяли, купили вот этот вот металлолом, который вообще должен, по идее, в переплавку идти. Да, те же типы, скажем, все прочее. Вот. А наверху отсчитались, что как будто бы они купили качественную продукцию, все у них нормально. Но я говорю, я просто хочу обратить внимание наших слушателей именно на те автомобили, которые производятся в России под российским брендом. Это, ну, «Газель», это «КамАЗ», это еще там несколько, «УАЗик» тот же, да? Кстати, у вас «Патриот», он меня очень радует, особенно своим названием, потому что «Патриот» написано на английском языке. Вот. У вас «Хантер» то же самое. Ну, патриотичная страна, все это на Берлин, там все дела, буква Z, все как положено. В общем, я не знаю российской машины, на которой безопасно ездить по дорогам даже сейчас, даже до санкций, даже когда они вот только-только начали выпускаться. Ну, нет такой в природе.
Ну, я как бы, у меня на этот счет свой, по-своему, профессиональный взгляд, потому что я уже более 40 лет за рулем и свой миллион имею, ну, естественно, километров. Вот. Да, поэтому мне пришлось поездить долго и много на разных машинах. Примерно больше половины срока пришлось на ту часть, в которой не было ни АБЦ, ни ЕСП, ни преднатяжителей ремней, ни подушек безопасности. Просто тогда эти технологии еще не существовали. И вторую, меньшую половину, как раз на том, где все это есть. Поэтому у меня есть определенный личный опыт на этот счет. Скажу сразу, что ни преднатяжителями ремней, ни подушками безопасности мне не удалось воспользоваться ни разу. Поэтому тут надо, наверное, попасть в какое-то очень серьезное предприятие, и то сказать, чтобы это подействовало на 100%, не вариант. Ну, например, вот недалеко от меня, тут на Мичуринском проспекте, несколько лет назад попал в аварию известный актер Караченцев. Причем в результате вот этой вот аварии, там я как-то проезжал мимо этого места, видел там погнутый столб, вот, бетонный, в который он вписался. Там был что-то гололед. И он, в общем, трогаясь с перекрестка, там спешил к маме, как-то заболевший. Он, значит, каким-то образом вот в этот столб вписался. Боком причем. То есть его занесло. Из чего я могу сделать вывод, несколько выводов. Первое. Вот его автомобиль, ну, он был там не люксовый какой-то, супер. Но, в общем, очень-очень такой хороший бизнес. По-моему, это был какой-то четырехколесник этого Volkswagen. То ли Touareg, то ли еще там какой-то. Я не очень в них разбираюсь, потому что я не любитель Volkswagen. Но, в общем, это такое авто, которое для многих в России является престижным. И, судя по тому, что он таки въехал в этот столб, никакое ЕСП его от этого не спасло. Ну и АБС тоже заодно, потому что оно должно было бы удержать его в курсовой устойчивости как раз вот в момент торможения. Второе, это то, что он не был пристегнут ремнем, видимо, полагая, как человек художественной натуры, что если уж на этом автомобиле есть куча подушек безопасности, а они действительно на нем есть, то, ну, в крайнем случае он упрется мордой в эту подушку, так сказать, и она сыграет ту же самую роль. По этому поводу даже были какие-то судебные разбирательства, и концерн Volkswagen от них отбодался, потому что он сказал, отнюдь срабатывают не все подушки безопасности, а только та, которую ты, так сказать, активировал за счет удара. Вот удар у вас пришелся в бок, а вы, как говорится, мордой попали в стекло лобовое, так сказать, от удара. Поэтому вот передняя подушка у вас не активировалась, а боковая, наоборот, сработала. Боковой подушке претензии есть? Нет претензий к боковой подушке. Но факт, что человек после этого, значит, оказался в коме, и после этого, ну, все видели его там на разных мероприятиях, потому что он прожил еще несколько лет. Ну, в общем, он такой в полувегетативном состоянии после этого оказался. Это я все рассказываю к тому, что вот эти вот вещи все, многие, во всяком случае, из них, ну, во всяком случае, те, которые перечислены в постановлении, они не являются какими-то такими абсолютами безопасности, которыми вот просто без которых просто на дорогу выезжать страшно. Я лично сталкивался только один раз с вот действительно с конкретным действием этого автомата, это с конкретно с АБС. Это система, которая, как я уже сказал, при торможении, если ты попал на лед, она как бы видит датчиком, что прокручивается какое-то колесо, разблокирует, соответственно, другое колесо и таким образом не дает уйти с курса. Вот в моем конкретном случае это выглядело так. Я спокойно, совершенно недалеко от своего дома, выехал на разворот на проспекте. Причем этот разворот был отдельная такая дорожка однорядная, огороженная бордюрами и проходящая через центральную там аллею, то есть пешеходную. То есть вполне такой спокойный, нормальный, цивильный разворот там и все. Передо мной ехал грузовик. И когда он затормозил для того, чтобы пропустить транспорт, который проходит на встречном потоке, и завершить разворот, ну, соответственно, за ним притормозил и я. И вот именно в этот момент у меня колеса попали на лед, и вместо того, чтобы вот остановиться при нажатии, я почувствовал такое вот движение рывками. То есть она начала отпускать тормоза, как только блокировка качалась, она их опять, значит, они включались, потом она опять разблокировала и так далее, и так далее. Результатом этого было всего то, что я, конечно, такого эффекта как бы от нее не ожидал от машины. Она въехала капотом под грузовик, ничего страшного не произошло, но капот был помят, его пришлось менять, соответственно, красить. В общем, это стоило денег. Я просто хочу сказать, что если бы этого АБС не было, то, ну, максимум, что я мог говорить, скорость, как вы понимаете, была минимальная. Я мог бы, ну, упереться колесом в какой-то из этих двух огораживающих эту дорогу бордюров. То есть никакой аварии бы там не произошло. Просто я бы уперся, и никакого вреда машине не было. Но поскольку АБС был, вот, то, как говорится, вот он меня и вынес, так сказать, напрямую под этот грузовик, что было совершенно неожиданно. То есть тормозной путь увеличился, короче говоря, значительно по сравнению с тем, каким он должен был быть. Это я все говорю к тому, что вот эти вот электронные девайсы, они отнюдь не стопроцентной эффективности. Это как повернется. Может быть так, а может быть эдак. Может это сыграет в твою пользу, а может и наоборот. И я думаю, что поэтому в значительной мере, конечно, они продиктованы не столько стремлением о безопасности, сколько, так сказать, ну, определенным пиаром, что ли, технического совершенства модели. Вот видите, у нас есть и АБС, а у нас еще и ESP есть, а у нас есть еще и то, и все. Когда-то это было достоинством каких-то эксклюзивных моделей, а сейчас оно стало распространяться повально. Правда, я заметил, что вот этот вот АБС, о котором я только что писал, он, когда стоит на машине, ты ничего с этим поделать не можешь. То есть он есть и есть. Я не могу его отключить. Ну, если не делать там, я не знаю, какие-то манипуляции там с блоком предохранителей, найти предохранитель, который вот действует именно на эту АБС, еще не факт, что он действует именно на нее. Скорее всего, там предохранители же, они группу обслуживают электроисточников. И поэтому они могут, так сказать, вместе с АБС отключиться и то, что тебе нужно. Поэтому это неправильный вариант. А вот что касается ESP, где то же самое, что и в движении, в автомобиле уже предусмотрена кнопка, которая может его отключать. Вот если это такое хорошее устройство, то спрашивается, зачем его включать, чтобы оно поддерживало вот эту вот курсовую устойчивость. Я на это нахожу только один ответ. При торможении, конечно, вряд ли случится что-то особо серьезное. Ну, если не считать случая с Караченцевым, что тоже эксклюзив. Вот, то, в общем, машина все-таки замедляется. А вот когда она едет, и тебе начинают вмешиваться в управление, то отпуская, то подтормаживая какое-то колесо, как бы для тебя же глупого, то к чему это приведет, предсказать невозможно. И если это приведет к каким-то катастрофическим последствиям, и в итоге будет выяснено, что эта система ЕСП в этом виновата, потому что я двигался в одну сторону, а она меня направила в другую, то производитель всегда может сказать, ну у вас же есть кнопка. Вот раз вам не нравится ЕСП, вы могли ее отключить. Это волная воля ваша. Хотите, отключайте, хотите, ездите. Вот как-то так. Поэтому еще раз скажу, что вот к этим всем, так сказать, прибамбасам, которые в результате санкций на нас свалились, я отношусь, так сказать, философски. То есть я не считаю, что мы с точки зрения безопасности понесем какой-то катастрофический ущерб, потому что нам эти чипы вдруг не будут поставляться. Ну, если есть они, то, наверное, можно привыкнуть к водить и с ними. Вот я бы так выразился. Но когда предыдущие 20 лет я водил машину ими оснащенную, в том числе и в тот период, когда в Советском Союзе не было вообще зимней резины. В том смысле, что она не практиковалась. Ее можно было найти, но эта резина была, знаешь, да какие-то реально там, не знаю, снежные пустыни, наверное, предназначенные. То есть с такими ядреными протекторами, понимаешь, в общем, на которых по шоссе-то даже ездить не очень удобно. А так, все те колеса, которые сейчас у нас считаются летними, тогда считались всесезонными. То есть и так, и сяк. И мне приходилось на них ездить в достаточно острых условиях. Ну, в качестве примера могу сказать, что один раз я ехал на восьмерке. У меня тогда была машина восьмерка. Ехал на ней из Франции в Россию. И в Советский Союз еще тогда. И выезжая от своих приятелей в Германии, мне, так сказать, мама этого приятеля, немка, сказала, что, вы знаете, впереди шторм. Какой шторм? Какой шторм может быть на дороге вообще? Сухопутное же, не море. И я отважно поехал. Вот. И надо сказать, что до Варшавы я доехал, так сказать, в общем, совершенно спокойно. А вот после Варшавы начались, как говорится, вот приключения. Потому что я вспоминаю, что ветер был такой сильный, что снег шел абсолютно параллельно, вот так вот, земле. А открыть дверь даже, ну, у восьмерки она достаточно большая, там же до двухдверных, надо было обязательно придерживая рукой, потому что был риск, что ее просто вырвет. Вот это был примерно такой силы ветер. Но в результате мне удалось даже в ходе этой поездки сбить шлагбаум на польской границе. Просто потому, что он был белый с красными полосками. Но поскольку они все залеплены снегом, то он был белый. Все знаки приближения были тоже залеплены снегом, соответственно, ничего нет. И дальше, как говорится, вот выезжаешь к этому месту, да, у тебя вдруг видишь, что перед тобой палка. Вот так вот стоит. И она так медленно, как в замедленном фильме, да, едет тебе по капоту. А там же еще у восьмерки такой нос соответствующий, скошенный. Едет прямо в стекло. И я только успел подумать, бля, 1000 километров до Москвы, сейчас мне это стекло лобовое в клочья, как я дальше поеду вообще. Надо сказать, что восьмерка, в общем, достойно выдержала это испытание, поскольку шлагбаум об нее обломился. Деревянный, то есть совсем. Вот, а машина сама осталась целая. Ну, то есть я хочу сказать, что вот погодные условия бывают такие, что дальше все зависит от того, насколько, как говорится, водитель привык к тем или иным условиям. Если его даже пустить зимой на, так сказать, так называемой всесезонной резине, то он все равно это выдержит, если он привык на этом водить. А если он вот такими мягкими пуфиками со всех сторон обложен, там типа АБС, ЕСП, там то все и так далее, ну, наверное, он как-то расслабляется, думает, что зимой как летом, а зима не лето. Вот. Так что это, на мой взгляд, это не критично на самом деле. Вот все то, что под санкциями, так сказать, у нас сейчас временно будет отсутствовать. Ну, наверное, народ разбаловался, к этому привык. Так что, если кто-то привезет с аэросхемы, то пусть будет. Мне так кажется.
На самом деле, Валерий Маркович, с одной стороны, вот я с вами согласен, Но я могу рассказать конкретно про катализаторы. Это такая фарфоровая штуковина в глушителе, покрытая тонким слоем палладия. Угу. Если мы просто открываем Википедию, что такое палладий? Ну, металл, да, драгоценный. Угу. Используется там, сям, как фильтр. Ну, кстати, как фильтр используется. Но проблема в том, что он абсорбирует водород. Угу. Больше ничего. И у меня угу. просто такой простой, естественный вопрос фиолетового цвета. Откуда угу. в выхлопных газах водород? Угу. который надо абсорбировать. Mm-hmm. Вот. А все остальное, там этот палладий, но он в принципе не нужен. То есть эта фарфоровая сеточка, она как бы забирает на себя, ну как обычный бумажный фильтр, в общем, все тоже. Только единственное, бумага сгорит, фарфор все-таки температуру выдерживает. То есть эта штука совершенно бесполезна на автомобиле. Mm-hmm. Но стоит дорого, выглядит красиво. Вот. Ну да, создает престиж. И таких наворотов в машинах очень много на самом деле. По большому счету они не нужны. Где-то для комфорта, ну тот же АБС, например, я просто видел такие моменты, когда машину за счет именно АБС выносило на встречку. То есть лужа маленькая ледяная, везде дорога посыпанная, в одном месте лужа, колесико начинает проворачиваться, и машину просто выбрасывает сюда. Включился и АБС. То есть видел я такие. Ну и опять же, я же видел ситуацию,
включилось когда АБС. Прости, ты говоришь, включилось АБС, да, по этой причине или не включилось?
Да. Ну, сработало.
Сработал АБС, да?
Да. И машину просто сюда раз и вывернуло. Вот. Ну и с другой стороны, я видел ситуации, когда как раз наоборот, эта штуковина помогала людям, действительно помогала, не улететь в обочину совсем. Да, вот. Ну, по-разному можно относиться к этому, наверное, действительно надо привыкать. Но то, что мы этого не заметим, в этом я больше чем уверен. Потому что мы, в общем, всю жизнь без этого, по сути, ездили. Но то, что собирается у нас, если ну, нормальный водитель возьмет, ну, я не знаю, ну тот же Форд, собранный у нас, он во Всеволожске, и тот же Форд, привезенный из Европы там, или из Соединенных Штатов, вот, это у них только шильдики одинаковые. А так это абсолютно разные машины. И по качеству сборки, и по оборудованию, и по всему остальному, ну и по работоспособности этого оборудования. Если вплоть до того, что, скажем, вот Volvo, да? Такая же функция стоит в BMW, который собирают в Калининграде. То есть дверка открывается двойным щелчком. Ну, не просто надо потянуть зажим, а два раза потянуть. Вот. На наших машинах этого нет. На наших машинах дверка открывается нажатием ручки и ударом плеча в дверь. Вот. По-другому она не открывается. Ну, как-то вот так вот это все. Причем машины-то не дешевые, в общем, я бы сказал.
Ну, не знаю, наверное, кто, кому что попадается, потому что я вот на своих, как бы, на том, на чем ездил, а я ездил на трешке, на пятерке жигулевской, ездил на восьмерке, ездил на девятке, ну, как-то двери у меня все почему-то открывались, как-то на них не приходилось. То есть я не исключаю, что такой момент есть, если есть перекос, конечно, какой-то при двери, при ее установке, то это обязательно произойдет, но... Так я не знаю, насколько это типичный рядовой случай для того, чтобы, скажем, делать такое как бы обобщающее заключение. Кстати, есть и обратные тоже оригинальные такие же вещи. Ну, например, одно время у нас пользовались спросом большим на Западе, в частности в Германии, BMW, которые были выпущены на заводе в Калининграде. То есть, как бы люди старались их купить. Ну, казалось бы, какая глупость, да, ну какой смысл? Вроде бы, так сказать, та же самая BMW, ну, тут в Калининграде, а тут у вас дома, в чем проблема? Знатоки, а среди немцев очень много знатоков, они вообще такие люди по характеру въедливые, разбирающиеся в деталях и очень любящие всякие такие кунштюки, понимаешь, которые не всем известны. Они говорят, ты понимаешь, дело в том, что у нас завод BMW принял социальную программу, по которой он как бы трудоустраивает всех как бы людей, как бы объединенных там духовным здоровьем, ну там олигофренов там, и тому подобное. Ну вроде бы считается, что, так сказать, в рамках современного производства и контроля это все как бы нормально. Вот. И очень этим гордится. Вот. А у вас в Калининграде как бы собирают, в общем, психически здоровые люди. Поэтому, вот говорит, доверие к этим машинам, так сказать, почему-то у немцев больше. Я не знаю, отличаются они реально качеством или нет. Там не все модели собирают. Но такое вот движение действительно имело место быть. Просто я с ним сталкивался там не раз, не два, среди любителей BMW именно. не знаю, как другие заводы к этим относятся, там Audi, Volkswagen, но вот с BMW конкретно такая вещь была. Да.
Угу. Валерий Марсович, я бы немножко вот с другой стороны посмотрел на всю эту линию. То, что выпускают машины без наворотов, это черт с ним, это нормально. Раньше на них ездили прекрасно, и как бы и сейчас не погибнем. Проблема в другом возникает. Сегодня мир переходит на новые технологии. Новые, ну, как бы гибридные вот автомобили уже начали появляться вовсю, чистые электромобили начали появляться. Я вот смотрю, на многих заправках около торговых центров стоят вот эти вот автоматы электрические, заправка электрическая, автомобили, да, вот. А нас отбрасывают снова в каменный век. Потому что вот эти моторы мы производить не умеем. Даже более того, у нас был такой товарищ, Даюнов, по-моему, у него фамилия, если я не ошибаюсь. Вот. Он собрал мотор, обозвал его там обмотка славянка у него, в общем, ну, ладно, не будем там про этот мотор много говорить. Факт тот, что его можно было поставить на машину, на мотоцикл, куда угодно, то есть он все это дело тянул, да, он был чуть больше, чуть ненадежнее, в общем, чем, скажем, те же китайские двигатели, да, но даже к этим моторам электроника заказывалась в Германии, вот даже к этим. То есть у нас это делать не умеют. У нас, да и не хотят, я так думаю. Основа на нашей вот сегодняшней экономики, это все, значит, здесь отнять, быстренько что-нибудь прикупить, что нам надо, да? А что нам надо? Да ничего нам не надо, мы и так проживем. Ну, так, наверху считают. У меня такое мнение. Дальше. Развиваться производству здесь просто не получается, это невозможно. Здесь же ввели такую систему налогообложения и... вот кредитование, да, что получается, скажем, если я имею какой-то завод, который выпускает, условно говоря, вот сегодня 10 машин. Вот я выпустил, после того, когда я отчитался, получил деньги за них, все, на второй цикл я смогу выпустить только 8 машин. На 10 у меня уже денег не хватит просто. Вот тупо не хватит денег. Вот. И, значит, соответственно, через какое-то очень короткое время я уже не смогу выпустить ни одной машины, а денег мне никто не даст, чтобы я продолжал работать. Вот так это все устроено. То есть у нас враги на самом деле не в Америке, не в Европе, не в Украине даже. У нас враги в Кремле. И эти враги четко знают свое дело. Вот. Если я здесь сейчас придумал, ну вот, скажем условно, придумал я какую-то интересную хитрую вещь, которую можно использовать, скажем, ну, на том же транспорте. Ну, какая-то полезность, предположим, да? Так мне не дадут ее сделать. Меня замучают вот этими разрешениями, патентами, проверками вот этим всем. До такой степени, что я просто плюну и все. Кстати, что про меня говорить, если вот у нас Прохоров хотел выпускать новую машину, Волгу, не дали. Именно так не дали. Это не просто вот он бросил эту...
Имеешь в виду миллиардера?
Да, 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 да. То есть даже он... у таких людей, в общем-то, не всегда все получается. Что там про меня говорить? Да вот, так, ну, я, скажем, нашел обходной путь. Я просто беру китайское, готовое. Если мне что-то надо, я туда отправляю чертежи, там мне это делают. Все, у нас здесь делать. У меня бумаг будет столько, что я их года три только перечитывать буду. Я уже молчу про то, что им надо каждую бумажку подписать, где-то заверить, где-то оформить. Да зачем мне все это? Вот. Ну, пользуйтесь тем, что есть, как говорится.
Вот. И... Ты знаешь, я как человек, как бы не чуждый техники, все-таки у меня базовое техническое образование, я могу сказать, что, ну, начиная с конца, во-первых, с истории с Прохоровым, это он не Волгу собирался делать, а он собирался делать Йомобиль.
Ну, если помню. Да.
Вот именно о нем шла речь. Он даже на каком-то экземпляре, типа там Путина прокатил туда-сюда, но это дело все заглохло и по понятной причине, потому что вот так вот произвести просто автомобиль по щелчку, там типа я придумал, и тут сразу конвейеры закрутились. Это все фигня. Сейчас уже так это не делается, потому что это надо становление любого производства. Ну, вообще-то завод, уникальные станки, разработка технологических линий, самой технологии там и прочее, прочее, прочее. Это такой мешок головной боли, что он никем не делается с нуля, я подчеркиваю, никем. Это все как бы движение поэтапное. То есть, если кто-то создал завод одного уровня, то можно, собственно, то, что он наработал в этом смысле, употребить в другом производстве, чем-то дооснастив. И вот таким вот образом эволюция движется вообще в техническом мире в технике, так сказать, в любой совершенно отрасли. Никто не садится за стол с карандашом и говорит, придумай-ка я сейчас самолет дальнего следования. И, так сказать, начинает бодро рисовать и говорит, ну, а вы теперь воплощайте. Такое не полетит, конечно, никогда. Ну, даже не самолет, велосипед, который то самое является присказкой, чтобы не изобретать его. То же самое касается и всего этого производства, вот, например, чипов. Вопрос не в том, что их кто-то не хочет производить, а в том, как это делается. То есть, реальность мировая, она такова. Есть несколько фирм, их можно поштучно пересчитать, которые разрабатывали или использовали какую-то разработку для того, чтобы создать, допустим, чип, который реагирует на ударные нагрузки и таким образом запускает некую электросхему, которая дальше вот приводит в действие, ну, допустим, подушку безопасности. Значит, этот чип, естественно, эта фирма сама не делает от А до Я. Она ищет, кто ее будет воплощать из лица уже имеющихся производств. В том же самом Китае. То есть, например, вот у меня есть вот такая вот конструкция, да, так сказать, с вот такими вот элементами, выводами, так сказать, и такой вот микросхемой. Вы ее сделать можете? А за сколько? А какое количество? И дальше вот идет этот заказ, и после этого, так сказать, этот чип производится в массовом производстве. Если в другой фирме нужен такой же чип, там, так сказать, с этим же начинкой, то она у первой фирмы, которая его изобрела, просто этот чип тупо покупает, клеит, ну, не готовые изделия, я имею в виду саму спецификацию, так сказать, по которой изготовлять, заказывает его на том же или на другом таком же заводе, клеит там сверху свой собственный лейбл, и дальше это идет точно таким же образом. То есть велосипед никто вообще в мире по 10 раз не изобретает. Есть, наверное, дублирующие, там, триплирующие друг друга конструкции, которые чем-то отличаются в деталях. Но производство строится вот по этой причине. Но это только начало, на самом деле, дела. Потому что, ну, изобрел ты этот чип, изобрел ты там подушку, которая будет надуваться. Тебе производитель скажет, а зачем мне эта головная боль, нафиг она нужна. Ты будешь ему доказывать на пальцах, что вот это хорошо, что если там, вот, то в авариях там она тебя спасет. Или не спасет. Ну, как повернется. Понимаешь, потому что дальше после этого, ведь даже если эта конструкция есть, и, предположим, ее полезность принята, следует же мощная рекламная кампания, которая означает, что вот у нас сейчас появится автомобиль, который будет безопаснее всех остальных, потому что мы придумали, хотя придумали не они, а кто-то там на стороне, вот такую вот суперподушку, которая надувается там доли секунд, все рассчитано, понимаешь, для того, чтобы вы там мордой не уперлись в лобовое стекло. Вот. Это, так сказать, идет обработка, как говорится, общественного мнения, и это тоже стоит денег. Опять внедрение ее в производство уже существующих, так сказать, конвейерных линий и так далее. В общем, короче говоря, изобрести что-то – это не просто начало процесса, а первая запятая в длинной цепочке того, как надо дойти до его внедрения в жизнь. Понимаешь, вот это реалии, так сказать, такие. И поэтому я не уверен, даже не думаю, что есть необходимость, там вот нам запретили, допустим, эти поставки этих чипов, ну, допустим, до подушек безопасности. Вот надо сейчас сесть, наморщить лоб, напрячь инженеров и сказать, ну-ка, рисуйте свой чип, там, понимаешь, и вот проходить весь этот путь, так сказать, от начала до конца, в критичных каких-то вещах, ну, типа создания, там, я не знаю, дальнемагистрального самолета, да, это оправдывает себя. И то в определенной мере. Но так или иначе, все равно компоненты какие-то, они берутся из тех разработок, которые уже кто-то сделал в массовом количестве. Это повсюду в мире так происходит. То есть, от слова вообще. Вот нет ни одного самолета, там, возьмите самый современный Boeing, там, 787, там, или еще что-то, который вот от А до Я был бы сделан именно конкретно Боингом. Ну, не существует такого. Ну, просто как нет, бы...
Я согласен предмет. Абсолютно с вами. Валерий Марсович, я даже более того скажу. Вот даже у меня на моем малюсеньком производстве вот иногда приходят заказы, которые я не могу выполнить. И мне спрашивают, ну как, вот они же сделали, эти сделали. Я говорю, вот просто, у меня станок не позволяет это сделать. Я говорю, для того, чтобы делать такие вот детали, такие заготовки, мне нужно заменить оборудование. Оно стоит таких денег, что я это все не потяну просто. Поэтому, ребята, или ищите других заказчиков, ну, этих поставщиков, или, в общем, пользуйтесь тем, что я могу сделать. Тут вариантов нет. Ну, да. Но у меня-то проблема, вот, какую я хочу высказать, она как раз в том, что рубится идея вот именно на этой первой запятой. Вот когда мы придумали что-то, потом из всего придуманного мы выбрали то, что нам полезно, действительно полезно. Потому что действительно придумывается, ну, придумать я могу все что угодно, его внедрить невозможно. Есть, а есть вещи, которые действительно не стоит внедрять. Здесь я с вами согласен абсолютно. Но дело в том, что когда даже мы начинаем, пытаемся сделать что-то полезное, даже это начинает рубиться вот в этой бюрократической машине. Оно просто тонет там безвозвратно.
Ну, для этого, вообще для того, чтобы что-то пробить, всегда требуется изрядные усилия. Либо чей-то заказ. То есть, когда тебя просят не вообще ты там придумываешь что-то, а вот ты мне придумай именно это, чего я хочу. С той целью, которую я уже имею в голове. Тогда, так сказать, да, это вот другой такой же вариант. Кстати, чтобы закончить уже нашу автомобильную тему, хочу сказать, что вот вся эта история с гибридными электромобилями, с моей личной точки зрения, как автовладельца, она очень сомнительная. Хотя из нее сейчас делают, опять распиаривают так пик научно-технического прогресса, что вот это все будущее, там трешь, мнешь и так далее. Я помню, когда я еще покупал, так сказать, свою, так сказать, машину в 2000 году, что у меня тогда стоял вопрос, вот на чем ее покупать, на бензине, на дизеле. Я как-то, почесав голову, подумал, нет уж, лучше на бензине. Вот. Хотя дизель говорит, блин, да он такой экономичный, да он так, такую отдачу вам дает, да тут вообще все праздники мира. Оказалось, что это совершенно все не так. Вот. С дизелем хлопот реально много. И, так сказать, не только потому, что он дороже, и машина тяжелее, и потому что, ну, потому что после 25 градусов мороза, даже зимний, он не будет заводить. Нет, он заведется первый день. Он заведется первый день, возможно, даже второй. А потом надо просто будет уезжать на эвакуаторе куда-то в теплое место, там отогревать его и лучше держать до тех пор, пока морозы не спадут. Это по нашим, по московским условиям. Я подозреваю, что в Питере, возможно, даже ситуация еще хуже. В этом смысле, а уж там где-нибудь ближе, там, еще к тундре, это вообще, так сказать, не вариант. Но тем не менее, нам его распиаривают. Так вот я хочу сказать, что с электрикой это абсолютно та же история. Потому что там какая-то часть в гибридной или машине, в полностью или электрической особенно, в общем-то, это все зиждется на зарядке аккумулятора. Но аккумулятор при холодах, он резко теряет свою емкость. Это просто его физическое свойство. Ну, вот он так живет в природе. И поэтому то, что летом можно проехать там на Тесле, вот я недавно видел какой-то ролик по Ютубу по этому поводу, что на Тесле написано, что там на одной зарядке вы проезжаете 500 километров, люди пытались тупо от Москвы до Питера доехать вот как раз на этой самой Тесле, только что выкачанной из салона, вот на этих самых зарядках. Ну, в общем, они потратили где-то дополнительные часа 4, пока их заряжали, эту машину, на перевалочных станциях. Причем заметь, что вот на этих станциях, электрозарядках, электричество сегодня продается, отдается бесплатно. От слова совсем. То есть ты приезжаешь на эту электростанцию, втыкаешь себе вот это вот зарядное устройство и ничего за это не платишь. Сейчас, в России. То есть вот такой вот уже сделан жест, понимаешь? Но реально все равно, так сказать, приходится какие там 500 километров? Километров 300, дай бог, проехать. Потом ее еще заряжать там несколько часов. Потом бы еще проехать. Ну, вот таким вот образом. А как будет зимой, лучше вообще даже не пробовать и не пытаться. Потому что понятно, что это раза в два сократится вот просто за сам факт того, что на улице минусовая температура, а не плюсовая. И это только часть проблемы. Потому что вторая часть состоит в том, что вот те самые аккумуляторы, на которых это все ездит, хозяйство, во-первых, их потом надо утилизировать. Вот про вопрос утилизации этих аккумуляторов все молчат, как рыба об лед. Это их утилизируют как? Я знаю, что это производство достаточно вредное и очень непростое. А куда их будут девать, если будет производство массовое? Тут как бы вот большой знак вопроса. Типа эта тема никого не интересует. Ну, неинтересно и все. Электрическая машина, вот видите же, она газов не выпускает. Вот это уже и хорошо. Ну, дорого стоит, ну, конечно, ясный перец, за экологию надо платить. А вот куда денутся потом эти аккумуляторы вместе с своей экологией, это отдельный вопрос. И второй вопрос, вытекающий из первого. Вот, например, сейчас в самолетах, если вы заметили, в правилах написано, что определенные предметы вы не можете вообще в них перевозить. Ну, например, я не говорю там про оружие и наркотики. А, например, литиевые аккумуляторы больше определенной емкости. Ну, скажем, какие-то ты можешь провозить в ручной кладе, до какого-то лимита там в багажном отделении. А вот, например, вот эти вот электроколеса, я не помню уже, как они называются там по-английски, нельзя провозить совсем, то есть никак. Ни в ручной кладе, ни в багажном отделении, вообще совсем. Почему? Потому что там литиевые батареи большой мощности, ну, сравнительно большой мощности для того, чтобы это колесо катилось вместе с человеком, да? И они имеют такой эффект, что, так сказать, имеют возможность, у них выделяется там в ходе вот этих вот процессов, похоже, водород. Вот, и поэтому в случае, если они попадают в какую-то аварийную ситуацию, то они жахнут так, что, в общем, хлеб, жить медом не покажется. Во всяком случае, вот в развитии автокатастроф, авиакатастроф на канале Discovery, по-моему, есть такое расследование авиакатастроф, такой сюжет. Там есть одна из тем тогда, когда грузовой самолет, загруженный этими батарейками, самовозгорелся в пути. Не выжил никто вот, в результате этого процесса. Потому что и возгорание было невозможно потушить. Так вот я хочу сказать, когда вы на таком самовозгорающемся потенциально предмете просто едете по дороге, и вдруг вы попадаете в аварию, то есть типа в вас кто-то врезался. Вот что тогда будет? В авиации как-то к этому вопросу относятся очень осторожно. А на дороге вроде да пофиг. Хотя батареи те же самые. Понимаете? Вот, поэтому я думаю, что в этих вот пиаровских ходах для того, чтобы показать там какое будущее и прогресс, не заложен очень большой элемент риска, не до конца исследованного, о котором нам просто благоразумно умалчивают. То есть не освещают никак. Вот ты понимаешь, я это не первый раз на самом деле вещи говорю. Если бы кто-то где-то взял и начал опровергать. Ну, например, сказать, да вот тут вот мнение бытует, что литиевые батареи трудно утилизировать, а на самом деле это два пальца об асфальт. Ну, пожалуйста, с удовольствием бы прочел это. Или, скажем, вот самолеты не летают с литиевыми батареями, а на колесах, пожалуйста, можно. Они на колесах взрываться не будут. В воздухе, конечно, могут. А вот здесь никогда. Ну, просто взять бы и опровергнуть это все. Вот как-то все стесняются на эту тему высказываться. Поэтому я высказываю это для наших слушателей, чтобы они при случае имели возможность эти аргументы привести в дискуссии. Может быть, им на это ответят. Ну, и мы об этом заводнаем заодно. Вот. Так, к вопросу, может быть, перейдем. Игорь, ты не против?
Да, можно.
Так, для поддержки наших автопроизводителей, это наш слушатель, который любит нас троллить. Для поддержки наших автопроизводителей не пора ли нам освободить владельцев легендарных москвичей от платной парковки в Москве? Да и представить лимит по штрафам. Готов ли товарищ Смирнов пересесть на 412? Вы знаете... Ну, а почему тогда не пересесть сразу на Победу, а еще лучше на ГАЗ-1? Это автомобиль прошедшего века, и у них есть, кстати, свои любители. Вот недалеко от меня, буквально в соседнем доме, есть некий товарищ, так сказать, средних лет, у которого под окнами стоит целая коллекция москвичей, причем исключительно москвичей. Всяких, 403-х, 412-х там, и так далее. Он действительно их коллекционирует, на них ездит. Но я лично не любитель, почему, собственно, я должен именно 412-й взять. Кстати, на заводе в Москвиче, естественно, не 412-й будут выпускать, как это недавно троллил, так сказать, товарищ Шнур. Ну, вот, а будут, возьмут какую-то модель, естественно, и не с нуля, естественно, ее нарисуют, это само собой. И будут ее выпускать, может быть, с китайского образца, может, с корейского, а может быть, еще с какого-то, ну, не знаю. Пожалуйста.
У нас, Валерий Марсович, вот здесь вот недалеко есть поселок Клинсовета, от Питера недалеко прям. Сегодня видел, в очередной раз мимо проезжал. Значит, стоит линия москвичей, все москвичи, начиная от первого и до последнего. Вообще все вот в ряд. И напротив него стоят «Волги» все, начиная от «Победы» и заканчивая... Даже не от «Победы», еще «ГАЗ-АА», по-моему, там назывался.
Ну, да, это да, грузовичок. Американский, вот, да.
Да, и с него, короче, до последней «Волги», которая была. То есть, есть клуб любителей вот этого ретро. Ребята зарабатывают неплохие деньги. Ну, если переключить это как бизнес, блин, ну почему бы нет? Только единственное, что, скажем, на автобусе ездить комфортнее.
Ну да. Нет, ну я вот с тем человеком, о котором я рассказывал, я с ним сам общался вообще. То есть, я его увидел как-то там чинящим эти вот машины и поинтересовался, это его, почему, чего. Он говорит, да, вот я 30 лет работал механиком на «Москвиче», мне эта машина нравится, мне вообще никакой другой не надо, вот я на ней ездил и туда, и сюда. Ну, вернее, у него целый парк. Плюс еще те, которые приезжают к нему ремонтироваться. В общем, короче говоря, у него, можно сказать, свой индивидуальный бизнес вокруг этого. Но в любом случае 412-й выпускать не будут, так что я понимаю, так сказать, троллище у нас, но реальности это не соответствует. Продолжение тролля. Уважаемый ведущий, объясните, почему же приходится месяцами уговаривать Z-активистов перейти от словесной диванной поддержки, от отмазок, что не требуется, пора пойти им самостоятельно добровольцами на фронт. Я понимаю, что нервирует как бы укролюбящую общественность. На Украине объявляется мобилизация, причем тотальная, причем уже под угрозой расстрела, прямо на месте. А Путин, сука, берет и не объявляет. Вот понимаешь, вот как жить в этих условиях украинской укролюбящей общественности? От России все ждут, ну, мобилизацию же должны объявить, иначе, ну, все, кранты вам, ну, когда же мобилизация? А то у нас-то проходит, и как бы публика озирается и говорит, блин, а что это вас вот тут 700 тысяч набрали, а против вас вроде воюет 100. Че ж вы их все как-то не победите? Вот прям шапками должны закидать, просто копытами затоптать. Что-то значит, может быть, как говорил Жванецкий, в консерватории надо поправить, что-то там не так, так сказать, в мыслящем штабе. Понимаете? Поэтому как бы, я понимаю, так сказать, смысл вашего троллинга и отчего он такой неистовый, но должен вам сказать, отвечая по существу, что для того, чтобы пойти добровольцами на фронт, нужно, во-первых, либо чтобы объявили призыв этих добровольцев, чтобы кто-то туда взял. Тут не желание хотеть пойти, а чтобы тебя еще и взяли. Насколько мне известно, возможны два варианта самостоятельного похода. Я их честно и бесплатно отдаю. Первое – это пробраться самому куда-нибудь в ДНР или ЛНР, и, может быть, тебя возьмут там. Я вот 100% не говорю об этом. И второй вариант – это также пробраться, ну, уже не пробраться, а проехать, допустим, в Чечню. Говорят, что... Если, так сказать, там ты подходишь, то тебя могут взять вот в эти вот чеченские батальоны. Говорят. Никакой уверенности в этом нет. А что касается вот России, то у нее нет никакого ни закона о добровольцах, ни призыва добровольцев объявлено, ну уж тем более не мобилизации. Поэтому, как говорится, вот как-то так. Вы сами никуда не пойдете. Можете наняться по контракту при условии, что армия вас примет. Она не берет так просто любого. Заходи, мы с тобой контракт заключим. Вот. Это не иностранный легион. А здесь, как говорится, вот если у тебя есть какие-то навыки и специальности, которые интересуют армию, с тобой могут заключить контракт. Нет, так не заключат. Вот как-то так сейчас обстоит дело в России. Что ты хочешь добавить, Игорь?
Ну, я могу добавить только одно. Вот, скажем, когда мне что-то надо, я встаю, иду и делаю. Я никого не пинаю, никого не напрягаю, грубо говоря. Если человеку хочется, чтобы все вокруг пошли куда-то там что-то делать, ну, начни с себя. Встань и иди. Ты сидишь, тут телевизор смотришь, кнопки пишешь.
Да. Да. Так, другой вопрос другого слушателя, наш Сержка. Сегодня вышло видео украинского блогера на букву «Ш» о том, что украинский фронт рассыпается изнутри, и до значимых поражений украинской армии осталось около 3 недель. Согласны ли вы с такой оценкой? Вы знаете, вот я каждый раз повторяю в таких предложениях сделать прогнозы, что война – это вещь непредставимая. Это на ней все может пойти не так. Поэтому делать прогнозы какие-то можно, конечно, но... Я бы это делать не стал. Я не знаю, соглашаться или нет с такой оценкой. Понимаете, я как-то не привык гадать на кофейной гуще. Поэтому у меня никаких подтверждений для этого или опровержений нет. Может, она и рассыпается изнутри, но опять я точных данных и статистики на этот счет не имею. Поэтому, если хочешь что-то добавить, скажи.
Да нет, я тут добавить-то нечего. Во-первых, для того, чтобы делать какие-то прогнозы, надо владеть информацией. А какой информацией мы владеем? Ну, то, что нам показывают вот эти блогеры США. Это не информация, это абсолютно... Это придумки там кого-то. Ну, просто я уже давно заметил. У нас сегодня, на сегодняшний день, интервью... Вот журналист берет интервью не у специалиста, а у такого же журналиста. Вот приехала там немецкая журналистка на Донбасс, посмотрела, у нее волосы дыбом встали. Ох, что же тут творится, что же все неправильно, все, значит, оказывается, вот русские молодцы. Все, уехала. В этот же момент из этой же газеты, только уже парень там, корреспондент, приехал куда-то там на другую сторону, где-то в Мариуполе, тогда еще бои были, походил среди тех, значит, в этой же газете следующая статья: ох, какие русские сволочи, все пропало, гипс снимает, клиент уезжает. Ну, они не владеют информацией абсолютно. А потом они друг с другом сидят, разговаривают, друг у друга интервью берут. Ну, вот вся информация. То же самое с этим блогером. Я сейчас, сидя здесь вот в Санкт-Петербурге, могу такого вам напридумать. И я красивый, я умею красиво говорить, когда надо. Многие поверят.
Продолжение его же вопроса. Блогер на букву «Ш» прогнозирует, что генералы сбросят Зеленского. Как вы считаете, возможен ли такой поворот? Что лучше всего делать Путину после него? Договориться с генералами о присоединении Украины к РФ? Вы знаете, ну, во-первых, это как уже и в предыдущем вопросе спросят генералы Зеленского. У нас тут многие годы, на моей памяти, многие видные аналитики, опираясь на мнение генералов СВР, говорили о том, что у нас произойдет, чего только не произойдет. Понимаешь, что генералы сейчас сбросят, что Путину полгода жизни, что и дальше там по списку. А он все живет и живет. Вот такая незадача. Поэтому это все гатание на кофейной гуще, там подбрасывание как бы поленьев в огонь интереса, но не более этого. Что делать Путину после этого переворота? Ну, понимаете, я не очень верю, честно говоря, в этот переворот, если говорить серьезно, и то, что с ним можно будет делать. Потому что, по моему мнению, никто на ситуации всерьез на Украине не управляет. То есть есть Зеленский, который является таким зиц-президентом, который, в общем, задача разжалобить западную общественность, там, выступать, используя свои артистические способности, он для этого, в общем, подходит. Есть, с другой стороны, некое воинство, которое мобилизованное там, под страхом смертной казни, так сказать, должно так сказать, наполнять ряды вот этих мобилизованных. И, в-третьих, есть, как говорится, стягивающая идейная сила в лице таких идейных нацистов, которые, собственно, и действуют по собственному разумению, ну, в рамках армии, так сказать, как бы принадлежа к украинской армии, но фактически являясь ее стержнем и на уровне полевых командиров своих батальонов, они, собственно, принимают те решения, которые никто и не может по существу оспорить. Поэтому говорить, что там какие-то генералы управляют этой ситуацией, и они там могут всех поставить по струне и кого-то кому-то присоединить, это, по-моему, не так. Это какая-то, знаете, такая полуказацкая вольница. На самом деле, вот то, что представляет собой сейчас политический строй Украины. Там на хором, конечно, могут высказывать какие-то мнения, но то, что кто-то серьезно держит эту власть в руках, ну, по действиям не видно. Во всяком случае, власти было бы очень выгодно, чтобы тема нацистов вообще исчезла из медийного пространства вот, украинского. А она тоже есть и есть. Ну вот, как-то так. Пожалуйста, Игорь, если ты хочешь что-то добавить, скажи.
Но на сегодняшний день существуют какие-то силы, я не знаю, что это за силы, просто я не копался в эту сторону, которым выгодно обесценивание власти. И вот эти полезные идиоты, которые задают подобные вопросы, они как раз работают на руку этим силам. Что значит обесценивание власти? Это анархия в чистом виде. Что такое анархия в чистом виде? А это когда кто сильнее, тот и прав. Вот. Ну, это когда нет закона, нет как бы институтов каких-то власти, некуда обратиться, в общем-то. Вот. И вот это обесценивание власти, люди не понимают, что вот президент, ну, кем бы он ни был, там, Зеленский, там, не знаю, Путин, там, Обама тот же, да неважно кто. это президент, это высшее лицо управленческое, да? Вот. Есть генералы, которым отдали приказ, они козырнули и пошли выполнять все. Генералы могут саботировать это дело. Ну, то есть пойти и чуть-чуть не дойти или чуть-чуть не так отдать приказ. И он не будет выполнен. Вот это максимум, что они могут. А по поводу того, что сейчас кто-то придет и сместит Зеленского там или не Зеленского, да неважно кого. Да не придет, в общем-то. Это по-другому работает. Ну и вторая часть вопроса, это а что будет делать Путин? Так ну у Путина спросить, что вы у меня спрашиваете? Я ж не знаю, я ж не Путин. Я к нему в мозги не залазю. И плюс я не владею той информацией, которой владеет он. Ну хотя бы с этого надо начинать.
Ну да. Ну, в любом случае, что касается присоединения Украины с РФ, я думаю, что если об этом всерьез говорить, то эта инициатива должна быть со стороны РФ, а не Украины. И вряд ли там на Украине есть какой-то консенсус, который может быть достигнут на уровне того, чтобы договориться с генералами или с кем-то еще. Поэтому я не думаю, что это решение. Так, вот еще продолжение. Так, в какой статье Конституции есть это слово? Я не очень понял, к чему это относится. Если о присоединении Украины к РФ, не знаю, в какой статье. Я не понял вопроса, честно говоря. Так, я тебе читаю, Игорь, если ты понял, то ты скажи. Ну,
я тоже что-то не очень понял.
Есть это слово. Так, вот другой наш тоже постоянный слушатель. Недавно зашла речь о поставках ракет «Гарпун», это американские, да, что вы о них знаете, являются ли они опасными, как томагавки? Я знаю немного, знаю то, что они наводятся радиоголовкой, то есть, в принципе, вот все, так сказать, все как бы устройства противокорабельной защиты, они как бы ориентированы на это. Насколько это эффективно реально, неэффективно, ну, сказать не могу. Потому что я не припоминаю случая, когда бы они были задействованы конкретно в боевых действиях, вот ракеты «Гарпун», в качестве войны на море. Если американцы хотят их попробовать таким образом, ну, рисковое, конечно, предположение, но мало ли. Ну, потому что, как бы, как только вы повышаете ставки в войне, да, то есть начинаете использовать более тяжелый там, или более там, какой-то изощренный вид оружия, значит, надо быть готовым, что и с этой стороны тоже повысят ставки, понимаете, поэтому... Не знаю. Потом я, честно говоря, не понимаю, какой смысл, так сказать, в этих ракетах «Гарпун», потому что до сих пор военный флот России никаких, так сказать, реальных действий, которые бы там заставили изменить ситуацию на Украине, не предпринял. Не знаю, мог ли он и вообще являлось ли это запланировано. Может, он где-то осуществляет блокаду. Ну, хорошо, там, допустим, есть радиус действия ракет «Гарпун». Ну, отойдут корабли за этот радиус. Ну, предположим. Но блокада-то все равно останется. Не знаю. А, по-моему, «Гарпун», там, говорят, что стреляет километров на 300. В отличие, там, ну, допустим, от этой, ну, не знаю, какой там, украинской «Нептуна», что ли, да, украинской ракеты, которая вроде радиус действия 150. Ну, это все вроде. Это все предположение. Только никто, как говорится, в реальном действии это не видел.
Нет, «Гарпун» интересная ракета на самом деле.
Да, пожалуйста, пожалуйста, Игорь.
Ну, «Гарпун» на самом деле интересная ракета, о ней мало что известно, но то, что известно, это у нее боеголовка нацеливается на железо, это первое. И второе, у нее мертвая зона порядка 120 километров. У меня простой естественный вопрос. Ребята, вы ее где использовать собираетесь? Мертвая зона — это вот от места запуска до ближайшей цели. Ну, да. Чтобы понятно было. 120
километров. Ну, наверное, на дальнего действия, да, да. Может, она дальнего действия специально. Не знаю.
На дальнего действия специально. Это как противокорабельная ракета.
Ну, да, да, да. Ну, повторяю, вот примеров действия в боевых условиях никто не видел. Эти примеры, понимаете, вот чем отличается война от учений, они порой приносят очень неожиданные результаты. Потому что, казалось бы, какое-то разрекламированное оружие, оно в результате оказывается там совершенно никаким. Вот я припоминаю, допустим, из Югославской войны такой случай. Как раз тогда, где-то вот лет за 5 до нее, в американской армии появились первые вот самолеты-невидимки. Такие были F-117, это, если кто помнит, такой в виде утюга. Вот такой самолет, какой-то не совершенно странной формы. который как бы предназначался для бомбардировщика такого ближнего поля действия, он даже дозвуковой был, но, как утверждалось, ему и звук не нужен, потому что, то есть сверхзвуковая скорость, потому что его и так никто не видит. Ну и вот когда его стали использовать против Югославии, его почему-то постарались использовать все преимущественно ночью, чтобы его так, в общем, как бы никто и не видел на самом деле и днем. И тем не менее, это не помешало сербам сбить, так сказать, один из этих бомбардировщиков, как раз вот совершенно такой примитивной советской ракетой «Куб». Ну, то есть, еще из 50-х годов, я к чему это говорю. И вот после этого весь этот флот F-117 как-то тихо куда-то списали. И их больше нету совсем. А делали их достаточно много. Понимаете, поэтому в реальных действиях проверяются как бы вот те заявленные сумасшедшие характеристики, которые тем или иным видом оружия придаются. Ну, посмотрим. Не знаю, что это даст. Так. Не кажется ли вам, что Путин ставит задачу закончить спецоперацию к выборам 2024 года? Тогда он не просто честно победит, но и будет настоящим героем. Как ты думаешь, Игорь?
Нет, мне не кажется.
Я думаю, что если он победит, то он будет и так настоящим героем. Я говорил об этом еще до начала спецоперации, что если ему удастся, так сказать, это все переломить, то естественно, что тот объем как бы доставания, который за 8 лет на нас лился со стороны Украины, конечно, человек, который сможет его как бы заткнуть этот фонтан, он будет выглядеть, ну, героем не героем, но во всяком случае он достаточно хорошо пройдет выборы без всяких подтасовок, это очевидно. Но на обратная сторона, если проиграет, то значит тогда, соответственно, все подтасовки, если даже включить, не факт, что они его спасут. Тут вот как бы ставка-то большая, на самом деле. Так. Еще вопрос. Как вы относитесь к Александру Невзорову? Он был доверенным лицом Путина, а теперь наоборот говорит, что в России фашизм, что Украина победит. Ну вот ваш питерский, что ты думаешь, Игорь?
Да дерьмо полное, что я думаю. Это вот все, что я думаю. Более того, я могу сказать, почему я так думаю. То есть журналист нормальный, неплохой. Вот он там в Чечне был, там был, сям был, все это видел, все это знает, может описать. Проблема в другом. Вот он приехал, стал депутатом, хвастался тем, что он ни разу не ходил на заседания депутатские. Да? Тогда у меня сразу вопрос. Слышь ты, товарищ,
ты зачем?
Что ты тогда на законы жалуешься, если ты туда даже не ходил, когда у тебя была возможность все это исправить? Да? Ну, правда, помощник у него был Кумарин. Тут уже, как говорится, да. Это вот тот самый ночной губернатор. Дальше, значит, решил он с чего-то вдруг, значит, залезть в элиту, связался с аристократией, да? Ну, где Невзоров и где аристократия? Ну, это несовместимые вообще вещи. Закончил какую-то Поповскую академию, блин, ну да, он в этом немножко разбирается. Но сейчас такое ощущение, что он просто мстит этим попам. Ну, уж я, как говорится, не очень люблю их, но не до такой же степени.
Ну, да.
Ну, это вот просто основное, первое, что пришло в голову. А так, если сейчас вот ковырнуть, там столько наковырять можно. Ну, в общем, вот как-то так.
Ты знаешь, я, как говорится, помню. Я как бы присутствовал при моменте становления Невзорова, потому что начал заниматься политической деятельностью в то же самое время, когда, собственно, и Невзоров начал свою журналистскую деятельность, потому что он начал выходить на Ленинградском 5-м канале в передаче «600 секунд», когда за 600 секунд рассказывали все сюжеты, и с учетом политической ситуации достаточно быстро и резко принял сторону Верховного Совета и защитников Конституции. И практически в этот период он был единственным, наверное, журналистом, который вот отстаивал, так сказать, эту точку зрения. Его передача была дико популярна. Ее смотрели вот буквально во всем Союзе, потому что это было, по сути, единственное отдушно. Все остальные были такие либерасты, прямо, ну вот, клейма ставить негде. И на этом плане, в общем-то, молодой парень набрал, так сказать, сумасшедшую популярность, которая, я думаю, у него не просто там скружила голову, она ему свинтила крышу полностью. И когда все это закончилось государственным переворотом, то, естественно, ну, передачу закрыли, его, так сказать, отсюда выгнали, и, как говорится, все, гуляй, Вася. И начался как бы тяжелый поиск, а где ж можно, так сказать, на чем можно попиариться, в общем, для того, чтобы вот сохранить себя в том статусе, который вот ты нажил, и вот так, который так резко оборвался. Понимаешь? И вот он пытался, так сказать, во всех областях, каких только возможно, вот, начиная, так сказать, вот, борьбы с попами, там, условно говоря, там, с православной церковью. Я не адепт православной церкви, я просто отмечаю этот период в его жизни. Вот. И, так сказать, доверенное лицо Путина, значит, каким-то образом он тоже туда вмазался. Ну, видимо, как популярная личность. И после этого, когда поняв, что из этого ничего больше особенно не выжить, стал, значит, каким-то антипутинцем и так далее. То есть он, ну, вот пробует, где найти, так сказать, ту опору, которая может его продержать на том уровне, как он себя видел еще в 90-93-х годах. Понимаете? Вот об этом, собственно, идет речь. И то, что он сейчас прибился, так сказать, к украинцам, понятно, что там можно прибиться только при условии, что шаг вправо, шаг влево – это попытка к бегству. Да? Значит, поэтому ты можешь твердить только то, чего тебе сказано. Ты должен доказывать, что в России фашизм и нацизм. И чем громче ты это кричишь, тем задача перекричать тех, кто, наоборот, тебе доказывает с аргументами в руках, что нацизм как раз на Украине. То есть тут как бы эта публика ангажируется по принципу, кто громче крикнет, сам дурак. Понимаешь? Вот. Поэтому это дает ему какую-то там подпитку, его начинают где-то там цитировать, показывать, так сказать, распространять. Ну, это то, чего он в итоге добивается. А в целом, насколько я понимаю, вот всю эту эволюцию позиций, да, это человек абсолютно без принципов, каких-то без каких-то взглядов, которые, ну, в общем, это проституция политическая, грубо говоря. Вот такое отношение к Кинзору. Хотя начинал он как бы очень хорошо, и если бы это была его последняя точка зрения, так сказать, единственная, то он бы заслужил уважения. А так он ее уже сменил столько раз, что, ну, просто... Да. Клейма негде ставить, да. Так. Как вы думаете, почему на Украине говорят, что если власть какой-то страны не полностью поддерживает Украину, значит, они агенты России? Например, Венгрия с Орбаном или Грузии. Глупо звучит. Что ты думаешь, Игорь?
Ну, не знаю. Здесь я ничего не смогу сказать. У нас на сегодняшний день, в общем-то, Россию ненавидят все. Ну, буквально все. Даже те, кто живет в России.
Ну, я думаю, что не все население, иначе бы не на что было опираться. Но что касается Венгрии и Грузии, то, безусловно, Украина сейчас может выжить только в условиях, когда солидарный Запад хором повторяет ровно одно и то же. Как только появляются выбивающиеся голоса, значит, это грозится рассыпать, так сказать, весь этот карточный домик. Поэтому такие оценки, собственно, то же самое можно сказать и про Турцию, то же самое можно сказать еще про Сербию, ну, там про кучу, так сказать, разных государств, которые так или иначе отклоняются от прямой линии, поэтому их, так сказать, с Украины аккуратно так подстегивают, да, вот, идти надо в этом направлении, ну, не получится, не сработает. Так, вот еще вопрос от нашего любимого тролля. Путин заявил, что готов решить кризис зерном, если СРФ снимут санкции. Но ведь это предательство со стороны Путина. Санкции ведь нам на пользу. Если их снимут, мы ведь так и не разовьем свою промышленность. Ну, знаете, я вот лично считаю, что да, действительно, если их снимут, то мы не разовьем свою промышленность. Потому что всегда будет соблазн того же самого, так сказать, купить по-простому, вместо того, чтобы производить. Продавать-то есть что? Вот проблема есть у стран, которым нечего продавать. У нас как раз есть чего продавать. Включая то же самое зерно. Ну, а что касается позиции снятия санкций в ответ на кризис зерном, ну, действительно, а доставлять-то его как? Ну, можно кому-то доставить там на пароходах, так сказать, теплоходах, это одно дело, но другая, все виды транспорта, это и транспортные пути, что самое главное, логические, логистические, они же закрыты, и через Европу, там, и куда угодно, поэтому, ну, что же. Если хотите, чтобы доставляли зерно, значит, тогда снимайте санкции. Если не хотите, чтобы доставляли зерно, ну, мы доставим сами там, тем, кому считаем нужными. Я думаю, что логика такая. Но я не сторонник снятия санкций. Я говорил это неоднократно и вам еще раз повторяю, так что я тут вами полностью согласен.
Ну, на мой взгляд, да, пока работает существующий кабинет министров, мы не разобьемся ни с санкциями, ни без санкций. Вообще никак.
Вполне возможно. Ты знаешь, вот опять не люблю делать пророчества, надо просто посмотреть и увидеть. И все как бы легко рассуждают о том, что будет через полгода и через год. Ну хорошо, вот есть один прогноз, другой, третий. Ну давайте посмотрим. Вот рубль по этим прогнозам, понимаете, я вот говорю, он должен был сейчас уже где-то валяться в грязи. Ну вот реально так. Вот нам, когда нам вводили эти санкции, это было вообще где-то. С финансовых санкций, кстати, начали, если ты помнишь. Это говорили буквально ну, 2 или 3 месяца назад. Ну все, вашему рублю конец, вот все, можете выбрасывать, подтираться им уже, если угодно, потому что он ничего не будет стоить. Ну, как-то нет. Ну, со всем уважением или неуважением, ну, это не так. Ну, во всяком случае, он должен был бы тогда там упасть за 200 рублей за доллар там или еще чего-то. Ну, вот, так и нет. Поэтому я понимаю, что есть меры поддержки, правительства, все это такое. Я понимаю это все, согласен. Но они могут быть и недейственными, а они как-то вот подействовали. Это объективная ситуация, вот то, что есть на самом деле. Можем, конечно, жить в каких-то шорах, питать себя мифами о том, что на самом деле все равно хорошо, когда все равно плохо или наоборот. Но реальность-то надо констатировать. Ну, что? Если жить в собственных иллюзиях, то вряд ли из этого будет какой-то толк. Так. Последствия ядерной войны и ядерного оружия сильно завышены. Мог бы Краснов осветить видео под названием «Первый обезоруживающий ядерный удар. США против Китая, США против РФ» и ответить на сайте. Мы запланировали на следующий понедельник, если Саша сможет, как раз передачу на эту тему, я ему обязательно передам. Как считаете, почему не произошло революции 3D-принтеров лет 10 назад? Обещали, что производство будет прям от ботинок по ноге до бампера и мебели из песка, а на Луне принтер построит базу. Что можешь сказать, Игорь?
Ну, я что могу сказать? У меня вот, ну, как бы на моем собственном производстве существует 3D-принтер, с помощью которого мы печатаем даже запчасти для итальянского станка. И очень неплохо получается. Когда нам надо что-то, мы просто на нем все это делаем, и все. Никаких проблем, все нормально, все работает. Если кто-то не знает, как это работает, я могу рассказать, показать, снять ролик, показать адрес, где этот станок купить, за какие деньги его можно купить. Вот. Пожалуйста,
нет, Игорь, вопрос в том, почему не произошло революции 3D-принтеров? То есть они все-таки слишком узкие в применении или это слишком дорого стоит?
Нет, у них есть определенные ограничения в применении. Сейчас я объясню причину. Когда... Ну, 3D-принтер, он накладывает слоями материал, да? То есть, вот вертикальный материал у нас идет до микрон, а вот эта ширина, она всегда немножечко расплывается. Поэтому, когда используют 3D-принтер, надо учитывать вот этот вот момент. То есть, либо потом обрабатывать, либо плюнуть, но делать чуть меньше. И, кстати говоря, например, вот в Китае на сегодняшний день, просто это я точно знаю, это я как бы чуть-чуть ли не своими глазами видел, дома строятся с помощью 3D-принтеров. Пожалуйста, вот эти вот многоэтажки их не строятся с помощью 3D-принтеров. Просто единственное, он такого размера, что у нас мозг это не вмещается. То есть стоит огромный башенный кран, к нему подсоединен ноутбук, датчики по углам, 4 датчика, и вот этот кран туда-сюда все это толкает, раскидывает, и, в общем-то, он работает без работяг круглые сутки. Здесь автоматическая линия подачи бетона, кирпича, здесь автоматическая линия подачи уже готовые рамы со стеклами, в общем, ну и вот он все это по программе ставит. Один кран, потом этот кран просто срезают, выкидывают нафиг. А ноутбук перенесли на следующую стройку. Я говорю, у меня на работе стоит ровно такая машина, но она не сильно большая, но... И самое интересное, материал довольно-таки разнообразный, начиная по прочности, от, как вот обычная мягкая резина медицинская, есть такой материал, а есть материал, который можно использовать, я не знаю, вместо подшипников буквально. Ну, вот, помните, такие пистолеты были пластмассовые у нас, гюрза назывались? Вот вплоть до такого пластмасса. То есть, как бы все это можно делать. Единственное, что вот у него немножечко в ширину он всегда плывет. Но это их не беда.
Так, дальше. Мерс, BMW, Porsche объявили о прекращении разработок гибридов. Электрокар – это замануха. Чтобы ты из города никуда не был и привязан к розетке – это экофашизм. Ну, это мнение, это даже не вопрос. На самом деле автономность электротранспорта, как ее не пытаются, так сказать, как раздуть, она очень сильно ограничена. Я уж не говорю про погодные условия, но мы говорили об этом. Так, вот еще мнение. По вашему мнению, мобилизацию не проводят, потому что нет необходимости? Чушь полная. Все прекрасно знают, что как только народу в РФ выдадут оружие, лично Вова-то сразу и не станет. Не даже же в бункере сидит за 20-метровым столом. Чего бояться-то, таяться-то, коль поддержка народа выше всего рейтинга? По скриптум. В Беларуси, между прочим, точно так же дело обстоит. Вы знаете что? Вот эта вот идея с раздачей на народу оружия, она только что прошла проверку на Украине. Вот там в какой-то момент взяли и начали раздавать на улицах Калашникова. Помните, да? Но что-то какого-то революционного подвига из-за этого не произошло. Что все тут сразу прямо с этими оружиями стали палить во все стороны, и прямо тут победа тут же обозначилась. Как-то это не так. Помимо раздачи оружия, надо еще как бы уметь и иметь желание его применить. Я думаю, что таких людей значительно меньше. Вот в Соединенных Штатах поставлен другой эксперимент такого рода. Там на протяжении уже почти 200 лет в силу поправки Конституции определенные все владеют оружием. Ну вот результат мы тоже видим, что никто, как говорится, режим тот, американский, да, несмотря на все эти противостояния Трамп-Байден, штурм Конгресса там и прочее, прочее, ну как-то не использует. Вот казалось бы, у народа есть оружие. Вот вас обманули, только что с выборами кинули. Собралась многочисленная толпа перед Капитолием с целью взять штурмом Конгресса. Ну вот, блин, оружие-то возьмите и просто захватите власть и поставьте своего президента. Понимаете? Вот что-то не происходит. Поэтому давайте отделять пропагандистскую чушь, которую, кстати, вы занимаетесь, от котлет. А котлета состоит вот в чем. Что для того, чтобы это оружие грамотно применить, необходима организация. Не просто раздать оружие. Вот как это сделал, так сказать, дурачок Зеленский, да? Автоматы, так сказать, на улицу, разбирай, кто хочет, да? Ну, правда, это быстро прекратили, но тем не менее, да? А, в общем-то, это нужна организация, в первую очередь, которая бы воздействовала на этих людей с оружием. И эти сами люди с оружием, они должны в эту организацию еще войти и ей подчиняться. Вот мобилизация – это не раздача автоматов из палатки. Это когда ты приходишь в воинскую часть, тебя присылают, ты занимаешь там свое место, принимаешь, извините, присягу, если ты ее еще не принял, да? И после этого, так сказать, вот с этим оружием начинаешь действовать и двигаться в рамках этой воинской части. Тут главное не наличие автомата, а наличие организации. А вот все то, что вы рассказываете там про Белоруссию, это сказки для детей. Понимаете? Раздайте оружие, тут моментом власть свергнут. Ага, сейчас уже свергали таким же образом. И на Украине, и в Соединенных Штатах. Не работает это. Не работает. Так. Я правильно вас понял, что если Путин победит, вы станете вместе со всеми его фанатом. Прошлое угнетение народа РФ и Конституции выходит обнуляться. Позвольте вопрос, а в чем победа-то? В массовых санкциях и ненависть ко всему русскому в мире? А может и тысячами убитых солдат? Вы знаете, у нас с нашей программой все просто. Вы за 20 лет имеете весь архив наших передач. И можете убедиться, какую позицию занимали мы или я персонально. Вот, по всем этим вопросам, в частности, по вопросу Путина. Я еще до военной операции говорил о том, в течение 8 лет, что провести ее необходимо. Чем позже, тем лучше. Чем 8 лет, если через 8 лет она случилась, я не понимаю, почему сейчас, в силу того, что это осуществил Путин, я должен сказать, не, ну я против. Я против, потому что я 8 лет агитировал за, а вот против, потому что ее сделал именно Путин. А кто еще? Под огнем пока сменит президент, когда вместо Путина придет Иванов, Петров или Сидоров, и вот он правильный, вот пусть он тогда осуществит военную операцию. Это такая логика, что ли? А время тем временем будет идти. Осуществлять надо тем, кто решился ее осуществить. Решился осуществить, ну и слава богу, я этому только рад. Тут не надо для этого быть фанатом или не фанатом. Если победит, хорошо. Не победит, плохо. Но проблема не в том, что это делает Путин, а в том, что это сделать надо вообще. В интересах России. Вот разница ровно в этом. А вы все время зацикливаетесь на каком-то отдельном персонаже. Вот он раньше был плохим, теперь стал хорошим. Теперь вы будете его фанатом, потому что он операцию провел. Нет, я фанат операции, которую надо было проводить. А провел ее Путин или не Путин, это для меня уже вторично. Как бы так. Если хочешь что-то добавить, то скажи, пожалуйста.
Ну, я просто могу добавить, как анекдот, например, вы знаете, что Гитлер тоже утром чистил зубы и шнуровал ботинки. Задумайтесь об этом, к чему привело.
Да. Ну, а что касается ненависти ко всему русскому в мире, то, знаете, ну, мы пережили очень многие моменты. Я, в частности, переживал холодную войну. И я это все помню, это все дежавю. Понимаете, пропагандой можно накачать, что угодно, и будет какой-то эффект. А потом дым рассеивается, ничего страшного нет. А что касается тысячи убитых солдат, то, извините, когда идет военная операция, и когда другими путями уже нельзя достигнуть своих целей, значит, и приходится идти военным путем. А военный путь – это жертва. Лучше было бы обойтись без них. Я еще раз говорю, что я предлагал в 2014 году, чтобы произошел освободительный поход. Тогда бы не было тысяч жертв. Ну вот власть тянула 8 лет. За это, как говорится, ей большой минус. Не просто большой минус, это, как говорится, суд истории еще рассудит, чем все это закончится. Но проблема в том, что мы воюем сейчас, именно в том, что власть не сделала это в 2014 году. Вот именно в этом. Вот за это и приходится расплачиваться тысячами убитых солдат, не говоря уже про экономические потери. Так, нападение флота винаторов империи передового ордена Дертвайдера способно объединить землян, и спустя 2-3 поколения все опять рассыплется, и новые военные союзы, и видовая война, гомосапиенс. Не надо, тут нет вопроса, это просто поток мыслей. Так, комментарий на ваш ответ. Так зачем на Украине лишь понимать восстание против правительства, там диктаторов и нарушений конституции нет? Сейчас, вы, так сказать, там не сильно розовые очки, а просто вообще затуманенные держите. Во-первых, нарушение конституции, ну ладно, не буду, вы под конец все время задаете, так сказать, такие вопросы.
Нет, хочу сказать, что... Валерий Васильевич, передачу надо делать по нарушениям конституции в разных странах.
Ну да.
Я думаю, это будет полезно, наверное.
Ну, я не знаю, это вопрос больше такой теоретический, так сказать, но на самом деле, ладно, сейчас не буду вот внедряться в эти детали, концентрирую ваше внимание только на одном, что если люди пришли к Конгрессу США для того, чтобы опротестовать результаты выборов, которые были подделаны, по их мнению, по моему мнению, кстати, тоже, по мнению, допустим, Андрея Ларионова, кстати, тоже, вот, то если это все происходило, то, казалось бы, и власть проще всего было, а это нарушение Конституции на самом деле, нарушение конституционного права народа выбирать своего президента. Вот если это все было подделано, то они вполне могли это сделать с оружием, потому что они были уверены, что, так сказать, власть захвачена незаконно. Более того, в них стреляли. Вот конкретно изнутри Капитолия, так сказать, одного из демонстрантов убили, это даже есть на видео, понимаете, эта сцена.
Ну, там все, женщину убили.
Да, убили женщину, кстати, там какую-то вполне достойную. Вот, так, ну и последнее. Обещали, что на 3D принтере можно будет напечатать все детали для 3D принтера, и в итоге их станет очень много и за копейки. Ну вот это последний вопрос, что думаешь, Игорь?
Ну, я думаю вот что. Все детали для 3D принтера напечатать нельзя, потому что ведущие валы все равно стальные. Сталь не печатается, она льется. А потом обтачивается на токарных станках, на фрезерных. Дальше. Электромотор не напечатать, потому что как бы 3D принтер работает с одним материалом только. Ну, одномоментно с одним материалом. Вот. Ну и еще один момент, как это сказать-то, ну, как это же, Шварценеггер-то снимался в фильме, Терминатор, вот. Не смотрите эти фильмы, не надо.
Я добавлю только вот уже, поскольку разъяснение было от Игоря, что действительно вот те вещи, которые как бы совокупно делаются из разных материалов, да, из разных деталей и так далее, они накладывают логическое ограничение на вот этот 3D принтинг. То есть 3D принтинг вы можете сделать некую объемную деталь, которую сложные, может быть, конфигурации, которые не надо будет там дополнительно обрабатывать, или надо будет дополнительно обрабатывать, неважно, но которая сделана из единого материала, и таким образом это только часть технологической необходимости для, так сказать, производства там всего чего угодно. То есть иметь 3D принтер и напечатать себе, напечатать, а я себе станок. И он прямо мне станок вот взял и напечатал. Это неверно. Это не... Принтер печатает какую-то одну определенную деталь. Вот. Из этой детали далее, может быть, можно что-то собрать, а может быть, нет, в зависимости от того, какие материалы, какие технологии используются. То есть это не волшебная палочка, которая вот просто так включил ее, нажал кнопку, и тебе сразу, так сказать, чего-то изваяли, чего ты хочешь. Да, это все-таки определенные ограничения. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Она сегодня была немного затянутой. Спасибо редактору за терпение. И до следующих встреч на нашем канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.